Говорит Радио Свобода.
В Москве 2:00 дня, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу. Свободная тема».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Коряке произошло новое землетрясение, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. В Коряке сегодня были зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Подземный толчок произошел в 6:30 утра по камчатскому времени. Его магнитуда составила 6,7. Затем последовало еще два менее мощных подземных толчка. Землетрясение ощущалось в поселках, пострадавших еще от первого удара 21 апреля. Как сообщил оперативный дежурный управления МЧС, в поселке Теличики и Корф повреждены здания дизель-электростанции, котельной, пекарни и школы. Жилой фонд не пострадал, но во многих зданиях появились новые трещины. Жертв и пострадавших нет. Люди уже через час после землетрясения вернулись в свои дома. В поселках, пострадавших от землетрясения 21 апреля, уже постепенно появляется вода и свет. Тепла пока нет нигде. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Шатуйском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб, трое получили ранения. Причины ДТП выясняются. В Шалинском районе бронетранспортер сбил опору линии электропередачи на окраине селения Сержень-Юрт. 5 военнослужащих госпитализированы с тяжелыми травмами. В нескольких населенных пунктах была прервана подача электричества. Сегодня по всей России в православных храмах проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины Чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви еще в декабре прошлого года.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 27 горняков погибли при взрыве в угольной шахте в китайской провинции Шаньси. 5 человек числятся пропавшими без вести. 7 шахтерам удалось спастись. Китайские угольные шахты считаются одними из самых небезопасных в мире. По официальным данным, в прошлом году в КНР погибли более 8000 шахтеров. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против войны в Ираке. Среди манифестантов были известная киноактриса Сьюзан Сарандон, активистка антивоенного движения Синди Шихин, чей сын солдат погиб в Ираке, а также священник Джесси Джексон.
Эта война не просто тактическая ошибка, она морально неоправдана. Нам лгали, за нами шпионили, гибнут наши люди, расходуются деньги, утрачено достоинство. Пора избрать и другой путь.
Сказал Джесси Джексон. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, в случае если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Как сказал агентство Associated Press, представитель Белого дома Блейн Редмейер, заявление Ирана не меняет позицию США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки. Израильский космический спутник РСБ передал первые высококачественные снимки стратегических объектов во враждебных Израилю государствах региона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Запущенный с помощью российской ракеты-носителя «Старт-1» спутник РСБ стал третьим и самым совершенным звеном в системе спутникового наблюдения Израиля. Разрешающая способность его аппаратуры позволяет идентифицировать объекты размером от 70 сантиметров. Источники в Минобороны Израиля ранее сообщали, что основное назначение нового спутника – слежение за стратегическими целями в странах региона, враждебных Израилю, и в первую очередь за ядерными объектами Ирана. Напомню, что накануне премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сравнил президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада с Адольфом Гитлером. В интервью немецкой газете «Бильд» Ольмерт заявил, что Ахмадинеджад говорит сегодня таким же языком, что и Гитлер, который предлагал полностью уничтожить еврейский народ. Иранский лидер известен своими враждебными заявлениями в адрес Израиля и евреев. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Узбекистане по подозрению в вымогательстве задержан правозащитник Азамжон Фармонов. Как сообщили власти, один из руководителей общества прав человека Узбекистана был взят под стражу при получении взятки. По утверждению Управления внутренних дел Сырдарьинской области, его сообщник вымогали деньги у двух чиновников, на которых у них якобы имелся компромат. При этом в правоохранительных органах отметили, что задержанный уже дал признательные показания. Граждане России, которые намерены приехать в Польшу на встречу с Папой Римским Бенедиктом XVI, смогут получить визы бесплатно, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Бесплатно будут выдаваться однократные визы, срок действия которых не превышает 10 дней. Гражданин России, который обращается в польское консульство за такой визой, должен иметь соответствующее подтверждение об участии в поездке на встречу с Папой, выданное католическим приходом или епархией. Следует подчеркнуть, что россияне, которым будут выданы бесплатные польские визы, не освобождаются от обязанности иметь при себе сумму денег, достаточную для покрытия расходов, связанных с пребыванием в Польше. Это около 30 долларов на один день. Между тем, в Польше подготовка к паломничеству папы Бенедикта XVI, который будет находиться на родине своего предшественника с 25 по 28 мая, идет полным ходом. В Кракове строится специальный папский алтарь, с которого Бенедикт XVI обратится к миллиону верующих. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На юге Афганистана в провинции Забуль найден мертвым похищенный в пятницу индийский инженер. Власти Индии осудили убийство, назвав его бесчеловечным. Инженер был похищен талибами, потребовавшими, чтобы все индийцы, работающие в Афганистане, покинули страну. Как заявил представитель талибов, заложник был убит, когда пытался бежать. Лидеры Кубы, Венесуэлы и Боливии заключили соглашение о сотрудничестве и торговле. Этот документ принят в качестве альтернативы предложению США о создании зоны свободной торговли в регионе. Договор подписан в кубинской столице Гаване президентами трех стран. Россиянка Софья Аржаковская стала победительницей конкурса «Миссис Мира 2006», состоявшегося в субботу в Петербурге. В конкурсе, который впервые проводился в России, участвовали представительницы 34 стран. Напомним, главные новости. В Корее произошло новое землетрясение, пострадавших нет. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация протеста против войны в Ираке. В православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Сегодня в нашей студии заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачавариани. Вопросы ему будут задавать сотрудник российского журнала, издающийся на английском языке Russian Profile Дмитрий Бабич и шеф курпунта грузинской телекомпании МЗ Зураб Двали. Ведет программу Олег Кусов. И, как всегда, по традиции, в начале биография нашего гостя. Михаил Мачавариани родился 9 января 1968 года в Тбилиси. Окончил Грузинский сельскохозяйственный университет, получил специальность ученый-агроном. Политическую деятельность начал в 1994 году. В 1995 году был избран депутатом парламента Грузии от Союза граждан, входил в одноименную фракцию и неформальную группу так называемых молодых реформаторов. Помимо Михаила Мачавариани в этой группе был Зураб Жвани, а также Михаил Саакашвили. В 2000 году был назначен министром по налоговым поступлениям Республики Грузия. В этой должности проработал 18 месяцев. В 2004 году вновь был избран депутатом парламента страны. Журналисты называли Михаила Мачавариани соратником Зураба Жвани. По некоторым данным, Михаил Мачавариани одним из последних разговаривал по телефону с Зурабом Жвани в день его смерти. Михаил Мачавариани женат, у него двое детей. В этом году, 13 января, у Михаила Мачавариани родилась дочь, которую он назвал негрузинским именем Варвара. Господин Мачавариани, вы можете меня дополнить или исправить, если в чем-либо я ошибся.
Спасибо большое, Алик. В 2001 году я ушел с протестом из правительства. Также Михаил Саакашвили, он был министром юстиции, мы в одном правительстве работали, мы ушли в знак протеста, потому что мы не хотели оставаться в том правительстве, которое повязло в коррупции и не решало никаких проблем. Я действительно одним из последних говорил с Зурабом Виссарионовичем Жвани. Я его друг. Я горд тем, что у меня политику привел этот человек.
Спасибо. И все-таки я хотел начать с вопроса неполитического. Почему вы выбрали для дочери негрузинское имя? Вот представляете, в будущем к ней будут обращаться по имени-отчеству и не сразу поймут, что имеют дело с представительницей знатных грузинских дворян Мачавариани.
По-грузински это имя звучит Барбара, Барбары, по-русски Варвара. Была такая история, что моя жена попала в катастрофу, когда ей было 5 месяцев. Слава Богу, все хорошо закончилось. И когда она решила, ну, так произошло, что эта святая Варвара помогла, чтобы все было хорошо. Вот такая история.
Спасибо. Господин Мачеваряне, я ни разу не был в грузинском парламенте, если не считать 22 ноября 2003 года. И могу судить о его работе только по сообщениям средств массовой информации. Но вот в российском парламенте мне приходится бывать часто. И часто приходится слышать от депутатов Государственной Думы довольно-таки нелицеприятные заявления в отношении Грузии. Вот создается впечатление, что в российском парламенте существует правило о Грузии или ничего, или только плохо. А каковы настроения в грузинском парламенте? Ваши коллеги придерживаются такого же принципа в отношении России?
Нет, потому что есть, конечно, не сейчас насчет России неоднозначное мнение, потому что все считают в Грузии, что на России надо налаживать отношения. Но также 99% из тех, кто так считает, считают, что Россия может помочь Грузии и самой себе в тех проблемах, которые сейчас у Грузии, самые больные проблемы. Господин Бабич, перед тем, как мы начали наш разговор, сказал, ну как живет сейчас Грузия? Вот это действительно очень интересный вопрос. И парламент этим живет, и Грузия этим живет. И мы в течение этих 2 лет действительно пытаемся поднять экономику. У нас рост ВВП 9,8%. У нас бюджет где-то около 2 миллиарда долларов. Это для Грузии большой бюджет. Грузия — это страна 4,5 миллиона жителей. И было время, когда не было зарплат, не было ничего, не было пенсии. Сейчас все отрегулировалось. И то, что в этом году впервые в Грузии не было экономического кризиса, не считая одной недели, что было взрывы на ЛЭП или взрывы на газопроводе, мы считаем, что Грузия идет на правильном пути. И отношение к российским депутатам, ну, мы хотим говорить, мы хотим объяснять нашим российским коллегам, какая самая больная проблема Грузии, и как мы видим решение этой проблемы. И хотим от них слышать, как они видят Грузию. Они от Грузии хотят чего? Хотят территорию, хотят зону влияния или хотят нормальных дружеских отношений? Вот эти 3 вопроса, которые мы задаем, когда у нас будут встречи.
До недавнего времени у Грузии были ровные отношения со всеми странами-членами СНГ, не считая Россию, конечно. И вот накануне президентских выборов Белоруссии один из руководителей этой страны заявляет, что теракты на территории Беларуси готовились в Грузии, а затем и вовсе 9 грузинских депутатов-наблюдателей фактически были арестованы в Минском аэропорту и отправлены назад. Как все это можно объяснить?
Нервозностью властей Белоруссии, наверное, они были в себе не уверены. Эти все 9 человек были членами парламента, и официально они были представителями ОБСЕ. Все документы об этом говорили, просто когда надо было вылетать в Минск, кто-то позвонил по телефону и сказали, знаете, в Минске их не регистрируют. Мы их спросили, хорошо, ну дайте нам официально, почему это происходит, что недоверие. Ну, мы решили ехать, потому что у нас был мандат ОБСЕ. И то, что наших наблюдателей, членов парламента, 9 членов парламента не пустили в Беларусь, и наоборот, были какие-то обвинения, что готовится какой-то заговор. Ну, это теория заговора, это вообще плохо заканчивается везде. Ну, мы все видели, что, и подтверждают это международные наблюдатели, что там не были честные выборы.
Вопрос задает шеф Московского бюро грузинской телекомпании МЗ Зураб Двалин.
Мы знаем, что совсем недавно делегация парламента Госдумы России в Тбилиси во главе с депутатом Бабичем. Насколько можно говорить о том, что вот эта группа смогла какую-то пробить брешь между вот таким тупиковым положением в переговорном процессе между Москвой и Тбилиси, и ваш визит сюда является ответом на их приезд?
Да, знаете, это был очень позитивный визит. Несмотря на то, что разговор не был таким хорошим и приятным, мы впервые из уст человека, представителя России, услышали позицию России. До этого не было такого. Они вот выяснили, что в Грузии не то, что только негативы, мы не получаем зарплату от каких-то фондов, что у нас есть реформа в патрульной полиции, что мы упразднили ГИБДД, что у нас к нам ездят, что мы строим дороги, что мы бюджет возрастает, мы хотим инвестиций, что туризм вырастает. Вот я думаю, что несмотря на то, что сначала был такой подход очень осторожный. Слова мы мерили, российские коллеги, они поехали в Цхинвали, мы ничего против не имели, пускай посмотрят, потому что они должны знать, наши российские коллеги, что для нас, для Грузии, первый вопрос – это решение конфликта. От этого зависит наши отношения и внутриполитические, и внешнеполитические. Мы можем разрешить конфликт. Я об этом скажу потом, потому что у Грузии есть четкий план. который поддержала Россия. И мы считали, что поддержка России – это уже зеленый цвет, чтобы начать решение нашей самой главной проблемы.
То есть они, Бабич приехал с определенным набором стереотипных каких-то взглядов на ситуацию?
Да, и попросили, чтобы мы не спешили с принятием постановления 15 февраля, которое было логичным продолжением той политики, которая идет вокруг Грузии.
Информационного противостояния.
Да? Да, я очень кратко расскажу, что мы дали поручение в парламенте Грузии правительству, что они начали работать над миротворческим планом, который был представлен Михаилом Саакашвили в ООН, в Совете Европы. Мы этот план написали, послали в Москву, не было очень долго реакции. Потом он был министериал в Люблине, и Россия поддержала этот план. Мы считали, что поддержка этого плана значит, что уже процесс пошел. Но потом пошли заявления, кто подписал, как это дал добро, а какая подпись там стоит. Мы говорили, извините, это консенсус. Я не знаю, я знаю, что министр иностранных дел, если бы не дал добро, там этого бы не было. Они удивились, между прочим. И удивились многому то, что в Грузии увидели.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Сегодня в нашей студии заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачевариани. Вопросы ему задают сотрудник российского журнала, издающийся на английском языке Russian Profile Дмитрий Бабич и шеф московского бюро грузинской телекомпании МЗ Зураб Двали. Ведет программу Олег Усов. Ваш вопрос, Дмитрий Бабич.
Господин Мачевариани очень убедительно и интересно рассказал о теории заговоров в Белоруссии, но до последнего времени, как мы знаем, чемпионом по теориям заговоров была как раз Грузия. И если посмотреть на грузинско-российские отношения, поворотными пунктами были как раз всякие заговоры, истинные или неистинные, мы пока не знаем. То есть давайте вспомним 95-й год, когда вроде бы отношения между Грузией и Россией были на подъеме, покушение на Шеварднадзе. В нем обвиняется Георгадзе, Георгадзе бежит в Россию, отношения начинают портиться. В 99-м году опять некое покушение, опять его связывают с российскими спецслужбами. И даже, скажем, если вспоминать события начала 90-х годов, Абхазия, Южная Осетия, все эти вещи, ну, в Южной Осетии они начались при Гамсахурде, в Абхазии, когда еще Шеварднадзе не набрал власть. Вот хотелось бы спросить, как новая власть Грузии смотрит на эти все события? Какова, скажем так, официальная трактовка новейшей истории Грузии? Поскольку Шеварднадзе, как я понял, все-таки подвергается вами критике, что это было? Это были настоящие покушения или это был канал от Бомбея до Лондона?
Нет.
И, соответственно, как это влияло на отношения с Россией?
Это были настоящие покушения. Я официально российской власти не подтверждаю, что Георгадзе в Москве и в России. Чтобы быть корректным, я это скажу. Этот человек обвиняется в теракте, который действительно произошло, потому что тогда Шеварднадзе и его команда, там было противостояние, действительно хотели, чтобы была конституция, действительно хотели, чтобы все закончилось, то, что было там неформальное вооруженное бандформирование. И тогда произошел теракт, и все факты, уже документальные факты подтверждают, что это готовил Георгадзе и те люди, которые были тогда в образовании Мхедриона, так называемые мхедрионовцы, которые теряли все абсолютно, потому что они убивали, грабили людей, и у них было на это, как сказать, мандат, что они это могли делать. Ну, тогда это было, тогда была принята Конституция Грузии, потом второй теракт был в 97-м году, тогда это сделали соратники Зведа Гамсахурдия. И это не скрывало, что многие его соратники тогда жили в России, и они финансировали это все. Но тогда на официальную Москву я не помню, что такие заявления были. Но я про Абхазию я в двух словах скажу. Все национальные герои Абхазии, которые так защищали Абхазию, так потом были объявлены Россией номер первыми террористами. Вот Шамиль Басаев – террорист номер один. И для Грузии террорист номер один, и для России террорист номер один. Это национальный герой Абхазии. Вот эти люди защищали, так называемые, потому что это территория Грузии, это Абхазы наши братья, осетины наши братья. Мы хотим, и я сегодня говорил, что может говорить еще президент, когда он обращается на абхазском и не осетинском, когда есть такой план урегулирования проблемы. Вот и последняя вот тематика. Нам говорили, что вы получаете дешевый газ. Все, мы должны с этим закончить. Давайте дадим. Вы риторику помните, да, в Госдуме? Это были такие называемые очень радикалы. Потом официально сказали. Ребята, вы получаете дешевый газ. Россия пересматривает свои экономические отношения. Вы должны покупать за газ за $110. Какая реакция была грузин? Пожалуйста, мы согласны. Мы даже не торговались. Мы сказали 110, так 110, потому что это цена такая. Ну, они Армении продают за 110. Мы купили, заплатили контракт. В Грузии, и как в России тогда было в Москве минус 20, в Грузии тоже этот 20 января взрывается, ну давайте не верить в теории заговора, но взрывается вместе основной газопровод, резервный газопровод, ЛЭП. Об этом узнают власти Грузии, звонят послу Грузии в России. Он дозванивается, и ни одного звонка, если даже был один звонок, что вот дорогие соседи, ну, я не называю слово друзья или партнеры, вот у нас такая проблема, такое ЧП, мы, что мы можем сделать, то что мы понимаем ситуацию, вы заплатили за это, мы же за даром ничего не берем. А наоборот, тишина, и только когда были сделаны заявления, что почему это произошло на территории России, почему, вы кто-то объяснит, на это вот... Первый звонок был с российской стороны, что не надо таких резких заявлений. Ну, хоть нам объясните. Мы хоть людям должны объяснить, что вот такая ситуация, мы переходим на экстремальный режим. Поэтому были такие... У нас была сегодня встреча, и я еще раз хочу... Вот Грузия такая, какая по понятию? Россия может помочь Грузии в решении всех проблем. В Грузии большинство считают, что надо дружить и налаживать отношения с Россией. Потому что ключ разрешения проблем именно в России. Мы считаем, что если позиция и политическая воля в России будет, что решить эти конфликты, решатся конфликты. И мы часто задаем такой вопрос. Вот нам мы хотим объяснить от России, что они от нас хотят, от Грузии. От этого зависят наши дальнейшие шаги. Хотят территорию, и за территорию или за численность, там вместе в Осетии, в Абхазии, ну, сколько там проживает, там очень много беженцев, больше беженцев, чем там проживают сейчас. Они хотят территорию, чтобы взять территорию, они хотят увеличить свое влияние, или они хотят помочь Грузии урегулировать эти вопросы. На этом мы получаем ответ, что в каком состоянии хочет быть Грузия. Дружить с дружественной страной, к России, или Грузия хочет, чтобы быть раздражателем. Но извините, когда мы видим в течение 12 лет, что нам отрывают руки и говорят, ничего, потерпите. Но мы видим, что этот процесс идет. Тут кто-то руку нам режет, руку и так, хирургически. Ничего, ничего, сейчас мы перейдем на другие темы, а потом посмотрим. А это продолжается, идет, идет. Мы хотим одно, что мы уже не ждем никого. Мы сказали, мы делаем план, если вас что-то не устраивает, давайте вправим план. Я вот сейчас покажу документ, сколько он у меня. Вот это, что желтым обусловлено, это слово «Москва», «СКК» и «Россия». Мы, когда создавали свой план, знали, что без помощи России, без политической воли России, такой план невозможен в Грузии. Мы-то хотим дружить, и мы-то хотим жить в одной стране с осетинами, но кто-то им говорит, что не надо спешить, ребята. Не надо спешить, мы другой вариант можем. И Затулины такие рассматривают, присоединить Абхазию и Осетию или признать независимость. Для нас эта постановка, это фактически это с российской стороны объявление недружеских интересов. Я не хочу еще более трудное слово сказать.
Продолжая тему конфликтов, я вспоминаю опять ноябрь 2003 года, Тбилиси, центр, люди, которые стояли перед госканцелярией, куда они пришли, по зову ваших коллег Саакашвили, Жвани, Бурджанадзе. Я, разговаривая с ними, хорошо помню, как они отзывались об Южной Осетии и Абхазии. Про осетин они говорили так, что это наши братья, которые нам даже ближе, чем Сваны и Мегрелы. Так говорили некоторые участники событий. И я, тогда я подумал, что действительно, может быть, конфликт уже в прошлом. Он уже позади, да и сами они тбилисцы говорили, что это было недоразумение, нам стыдно за него. Но пришел август 2004 года, события в Южной Осетии и вновь обострение. Вот у меня ощущение, что мы здесь в Москве многого не знаем про те события. Как вы считаете, Михаил?
Да, я с вами согласен. Олег, абсолютно верно. Тогда был другой период, когда этот конфликт начался. Я очень хорошо помню, это был политический конфликт, потому что там первое противостояние, стояли с осетинской стороны люди с красными флагами, с портретами Ленина, и с грузинской стороны люди в национальных флагах и говорили, что это единая Грузия, давайте вот хорошо, там тогда уже не было первого противостояния, не было стычек, но потом это перешло в конфликт, который, я считаю, что очень плохо, что это произошло, это пятно в нашей истории, потому что, что бы ни случилось, осетины и грузины будем жить всегда по-соседски, всегда соседями будем, и я уверен, что этот конфликт решится, и потом будет нам стыдно за тех людей. Я уверен, что мы будем поминать тех ребят и с грузинской стороны, с осетинской стороны, кто погибли. Ну, что делать? Ну, произошло это провокация была или что-то. Ну, это пятно в нашей истории. Я уверен, что если была политическая воля и сейчас, вот есть какой-то план. Если кто-то сядет с российской стороны, в течение месяца, и будет политическое решение, и отредактирует этот план, и скажем, давайте начнем. А мы по этому плану даем такие автономии, такие автономные права, которые в России нету никого. Ни у одного субъекта Российской Федерации таких автономных прав нет, которые мы гарантируем осетинам. Мы сейчас готовим в парламенте закон на это в Венецианской комиссии, что мы уже готовимся, мы не ждем ничего, что осетины, которые вернутся, и грузины, которые вернутся в свои села, там же оттуда же грузины, беженцы тоже ушли, мы должны компенсировать, мы денежные компенсации даем, потому что это предложение Совета Европы, и российские наши коллеги всегда это подчеркивали. Что произошло в 2004 году? Я был министром налоговых сборов, когда я был в Москве и говорил с российскими коллегами и на тамошней налоговой администрации, почему вы делаете то, что контрабанду очень сильно стимулируете. Фактически на территории Грузии была ярмарка где-то для грузинской экономики, это 2-3 миллиона долларов был там товарооборот, там были все контрабандные грузы, и этот груз шел через российскую границу. Мы хотели закрыть вот этот рынок, который был контрабандный рынок, и, конечно, это государство пыталось методами, чтобы там закрыть все, там были поставлены полицейские, были поставлены таможники, чтобы исключить проникновение контрабанды. На это очень, я думаю, что они, провокаторы, очень хорошо это спланировали, они спровоцировали столкновение. И вот это все, контекст все забыли. Там никто уже не вспоминал, когда там погибли ребята, что это начиналось из-за того, чтобы нам не было контрабанды на территории Грузии. И что мы просим от России? То, что Россия хочет сейчас вступить в это, правильно? А в это какие условия? Чтобы не надо вредить друг другу экономически. Мы просим, что давайте российские и грузинские таможенники станут вместе на Рогском перевале. И будем пускать те грузы, которые по российскому законодательству и по грузинскому могут пройти. И вот и все. Сейчас у нас, к сожалению, это и наш, мы должны об этом думать, что сигареты где-то 50% российская контрабанда. Российская контрабанда.
Через Рогский туннель.
Через Рогский туннель, через Абхазию тоже. Ну, в основном через Рогский туннель. Потому что Абхазов свои сигареты, они со своими марками делают. И вот это произошло в августе 2004 году, но 19 августа, слава богу, это противостояние закончилось, потому что мы уже точно поняли, что нас толкают в конфликт, а нам конфликт не нужен. Вот говорят, что Грузия готовится к агрессии. Извините, мы инвесторов каждый день предлагаем. Мы им предлагаем то Тбилисский газопровод, то Батуми предлагаем серьезные объекты. Мы считаем, что за приватизацию мы где-то 300-350 миллионов долларов только в этом году можем извлечь. А какой инвестор придет, если ситуация нестабильная? Так что нам и на международной арене мы хотим иметь прецедент, что на территории Грузии мы решили мирно вопрос, который был вот конфликтный вопрос. Это для нас это привилегия, что Грузия была такой страной, что она мирно решает свои проблемы.
Спасибо большое. Мы продолжим разговор с вице-спикером парламента Грузии Михаилом Мачвариани после краткой сводки новостей. Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы.
студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатуйском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб, трое ранены. Причины ДТП выясняются. В Коряке произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. Повреждены несколько объектов социального значения. Сегодня в православных храмах России проходят службы в память о жертвах Чернобыля. Такое решение по случаю 20-й годовщины чернобыльской трагедии принял Священный Синод Русской Православной Церкви. По меньшей мере 27 горняков погибли при взрыве в угольной шахте в китайской провинции Шанси. 5 человек числятся пропавшими без вести. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Американские войска в ходе рейдов в южнее иракской столицы Багдада задержали свыше 50 подозреваемых в терроризме. Среди них, по данным командования, 7 объявленных в розыск экстремистов. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. В Узбекистане по подозрению в вымогательстве задержан правозащитник Азамжон Фармонов. Как сообщили власти, один из руководителей Общества прав человека Узбекистана был взят под стражу при получении взятки. Россиянка Софья Ржаковская стала победительницей конкурса «Миссис Мира 2006», состоявшегося в субботу в Петербурге. В конкурсе, который впервые проводился в России, участвовали представительницы 34 стран. Лидеры Кубы, Венесуэлы и Боливии заключили соглашение о сотрудничестве и торговле. Этот документ принят в качестве альтернативы предложению США о создании зоны свободной торговли в регионе.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачвариани. Вопросы ему задают журналисты. Дмитрий Бабич, российский журнал для иностранцев «Russian Profile», и шеф московского бюро грузинской телекомпании МЗ Зураб Двали. У микрофона Олег Усов. Ваш вопрос, Зураб Двали.
Господин Мачвариани, вот судя по российской прессе и выступлениям российских политиков, есть такой синдром недоверия грузинским властям, нынешним грузинским властям. Все время какие-то вот обвинения, откровенные ориентации там на Америку, на стремление в НАТО. И мне кажется, что часть вот как бы определенной неуступчивости Москвы в переговорах с Тбилиси и какой-то подозрительности вызвана именно вот этим фактором. Есть ли попытка как-то вот с грузинской стороны, со стороны, например, вас, ваших коллег, довести как бы до российских депутатов, что, в принципе, все можно, о всем можно договориться, в принципе, все предмет каких-то переговоров? Не кажется ли вам, что вот какие-то стереотипы в этом плане, что Грузия полностью там отвернулась от России, ориентирована исключительно только на недружественные какие-то страны России, вот это пугает Москву и мешает переговорному процессу.
Это абсолютно неверная теза. Это теза, которая потом они оправдываются перед россиянами. Мы абсолютно открыты, но у нас интересы. Как Черчилль сказал, у нас нет друзей и врагов, у нас есть интересы. В рамках интересов Грузии и России, я подчеркиваю, поэтому я говорю, скажите ваши интересы, какие в Грузии. Но если это аннексия, извините, но это противоречит абсолютно нашим интересам. Если вы хотите территорию, это абсолютно не получается. Тогда у нас другой путь мы должны искать. Я считаю, что насчет НАТО, давайте прямо говорить, если у России могут быть свои отношения к НАТО, и очень специфические, и очень подчеркнутые, вот мы помним, да, саммиты при Ельцине, при Путине, почему Грузия не может найти свой путь. Мы ищем гарантию безопасности Грузии. Ничего лучше нам никто не предлагал. Тот путь, который предлагает НАТО и Грузии другим странам, мы считаем, что это гарантия безопасности. Но самый первый вопрос, это говорят и наши коллеги на Западе, и мы, это не против России. Не потому, что мы против России, так что мы ищем свой путь гарантии безопасности. И мы нашли этот путь экономической безопасности. И, извините, но после взрыва мы должны искать свой путь энергетической безопасности. Я вот смотрел новые предложения России, там Кавказ опять забыли про Кавказ. Энергетическую безопасность. Так что все наши интересы это не против кого-нибудь, а это экономические, политические интересы грузинского народа, нашего избирателя. Почему я говорю первый вопрос о решении территориальных проблем? Потому что наш избиратель этого хочет больше всего. Если мы это не решим, придут другие, которые тоже этот вопрос будут ставить. Этот вопрос не снимется с повестки для Грузии. Это номер первый вопрос.
А почему нет этого понимания, как вы думаете?
Вот поэтому мы приехали, диалог нужен. Не хватает информации.
Ваш вопрос, Дмитрий Бабич.
У меня тоже будет вопрос, как Олег сказал, человека, который редко бывает в грузинском парламенте, но судит по средствам массовой информации. Средства массовой информации до последних 2 лет очень много говорили о Панкисском ущелье.
Да.
Сейчас о нем не говорят.
Да.
Что произошло? То ли, как утверждают российские власти, беженцы чеченские потихоньку вернулись в Чечню, то ли это была какая-то действительно слабость режима Шеварнадзе, что людей похищали чуть ли не из самого Тбилиси, и они потом выныривали в Панкисе.
Из Тбилиси,
а некий отряд Гилаева из Панкиси прошел и принял участие в, сколько я понимаю, в неких военных действиях на абхазской территории. Вот нельзя ли как-то вот объяснить, что это было? И вот из разговора с вами у меня такой противоречивый образ самого Шеварнадзе возникает, что в 95-м году он жертва покушения и гарант Конституции, а потом он глава коррумпированного режима и тормоз на пути развития Грузии. Правильно я понимаю?
Вот абсолютно правильно.
Как-то все это объяснить?
Очень лаконично и правильно. Очень лаконично. Вот последнее, что вы сказали, очень лаконично. Дмитрий, откуда эти люди зашли на территорию Грузии? Разве не... В то время Шеварнадзе не предлагал россиянам, давайте там посты усилим, а то нам прямо говорили, что оттуда выдавливали в направлении Грузии, специально выдавливали, чтобы потом была тема, что министр какой-то, скажем, военный выступал и сказал, мы будем бомбить ковровыми бомбардировками Тбилиси, извините. Это подход? Мы спрашивали, откуда они, эти люди попали в Грузию, в Панкисское ущелье. К сожалению, тогда была именно слабая власть, именно коррумпированная власть, потому что многие чиновники, которые мы ищем, сейчас мы розыск объявили, потому что мы знаем, что у них были такие переговоры, чтобы из Тбилиси крали людей, а за выкуп они получали посредственники.
Комиссионные.
Да, комиссионные, так называемые.
Бизнес был такой.
Бизнес был такой. И у нас была политическая воля, что мы все говорили, этого вопроса не может быть, если там с российской стороны не будут опять кого-то выдавливать в Грузию. Мы этот вопрос решим. Сейчас об Панкисском ущелье забыли, как все забыли о плохом сне.
То есть беженцы оттуда ушли обратно в Чечню или как?
Там есть беженцы.
Есть.
Там есть некоторое число беженцев, но никто не поощряет то, что тогда и некоторые российские политики поощряли. И, к сожалению, безвластие Грузии, там живут люди, они получают от международных организаций помощь, мы чем можем помогаем. Но это именно беженцы. То, что было вот с Гилаевым, то же самое. Мы говорим, давайте призвать ответ у тех людей, которые все это делали. Тогдашних руководителей.
Кто?
Да, в Грузии. Есть документы, мы готовы это обсуждать. Мы готовы этих людей завести дело и призвать к ответу. То же самое с газом. Мы говорим, давайте расследуйте, кто это сделал. Не в интересах России, чтобы сказать. Пока идет расследование.
Вопрос задает Зураб Двали.
Вопрос мой следующий. Господин Мачаварян, не кажется ли вам, что сейчас, когда вот такая сложная ситуация между Москвой и Тбилиси, Грузии надо активно подключить, может быть, и народную дипломатию для того, чтобы найти общий язык с Москвой, как-то задействовать не только каналы дипломатии, государственные каналы, но, может быть, подключить для этого и общественность грузинскую, НГО, какие-то неправительственные организации, людей искусства, театра, которые так или иначе все связаны были в свое время с Россией. Может быть, как-то вот по этим каналам тоже попытаться как-то активизировать?
Мы пытаемся. Поймите нас, я когда говорю, что для нас номер первая проблема – это территориальная проблема, и уже в июне будет новое поручение правительства, должно сказать, как они выполнили насчет, то же самое насчет Абхазии. Почему мы приняли постановление парламента Грузии 15 февраля? Потому что мы поручили правительству, чтобы она разобралась. Правительство сделало хороший план мирного регулирования. Сказало нам в декабре, что все прошло. Россияне нас поддержали. Все, посмотрим, как пойдет регулирование. А потом пауза. Мы считаем, что те объяснения, которые мы услышали с российской стороны, они не ожидали, что Грузия этого добьется. Вы поймите меня правильно. То же самое, что народная дипломатия. Все каналы хороши. Но мы-то вот про народную дипломатию говорите. Я 2 года член парламента Грузии. Я был в 2004 году в Москве. Но это была государственная делегация. Премьер-министр Грузии Зураб Жуани приезжал. Просто мы как новая власть. Но в Думе, несмотря на все наши просьбы, вот это наш первый визит. Так что сначала надо вот политически, наверное, все сделать. И фон, несмотря на то, что сейчас видят проблему, что Россия не помогает Грузии, все, кто это говорит, все говорят, что надо налаживать отношения. Но если Грузия увидит, что Россия, наоборот, старается все взять территорию, уже будут другие импульсы исходить из этого. Потому что уже Грузия не будет раздражать кого-то, а Грузия всем объяснит, что нам режут руку, нам отрывают часть нашего государства. Что, мы должны с этим мириться? Люди дорогие, вы поймите, что это такое?
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачвариани. Вопросы ему задают журналисты Дмитрий Бабич, российский журнал для иностранцев «Russian Profile», и шеф московского бюро грузинской телекомпании МЗ Зураб Двали. У микрофона Олег Кусов. Михаил, я сейчас держу в руках книгу, изданную в Москве. Она небольшая, очень удобная для чтения в транспорте, в метро. Я не буду называть ни издательство, ни автора, ни названия, дабы избежать эффекта рекламы. Но, пожалуй, можно было даже вообще не обращать на нее внимания, если бы не одно обстоятельство. В этой книге утверждается, что Бесланский теракт организован какими-то структурами Тбилиси. Но второе то, что это издательство, оно и территориальное, и, как мне сказали, идеологически очень близко к Кремлю. Вот как это можно объяснить?
Я не знаю, кому оно близко расположено, это вы знаете. Я в Москве 2 года не было. Я думаю, что вот есть силы, эти силы довольно-таки такие сильные силы, которые вот хотят, чтобы выдать за действительное. Вот эта книга, и кто что финансировал эту книгу, и кто что писал, дал заказ, вернее. Мог человек написать, у которого хорошо пишется, но кто-то ему дал заказ именно на то, чтобы создать фон. И объяснить россиянам и другим странам, почему у нас проблемы с Грузией. Мы это все же понимают. Какой теракт в Беслане? Какая Грузия? Извините, проблемы, которые не решаются там, на Кавказе, вот и дали тому, что это трагедия, которая произошла в Беслане. Кто-то хочет эту трагедию использовать против Грузии. Я думаю, что вот такие люди есть, и, к сожалению, я не знаю, я честно говорю, и ни издание не знаю, и кто писал, не знаю, и... Но обязательно знаю, потому что этот человек враг исторической Грузии и исторической России. Потому что, я еще раз говорю, мы будем соседями, мы должны друг друга поддерживать. Россия, наверное, нуждается в сильных соседях. И мы нуждаемся в сильных соседях. Тот, кто думает, что сейчас Грузия ослабнет и Россия легко проглотит, эти люди, наверное, уже должны уйти в прошлое. Уже этого не произойдет.
Вопрос задает Дмитрий Бабич.
Можно вдогонку к вопросу о безумных версиях. Как вы, наверное, знаете, убийство Зураба Жвани в России породило самые разнообразные версии. Поскольку приходило к власти триумвират в результате революции роз, это был Жвани, Саакашвили, Пурджанадзе, многие издания и журналисты намекали на то, что гибель Жвани была выгодна Саакашвили, потому что таким образом из этого треугольника убирается один из полюсов. Недавно пошла информация о том, что уже твердо доказано, что это не был несчастный случай, а что Жвани был убит. Действительно ли велика вероятность того, что это был не несчастный случай? И если это был не несчастный случай, кто мог быть в этом заинтересован?
Для меня смерть Зураба – это трагедия, потому что мы были не то что соратниками, но и друзьями. Я крестил ее самую младшую дочь, Анну. И у нас так получилось, что очень такие теплые отношения, семейные, дружеские. Я хочу сразу сказать, что все документы, которые сейчас есть у следствия, и сделанные в Соединенных Штатах и грузинскими специалистами, подтверждают, что это был именно несчастный случай. Это было связано именно с той злополучной газовым обогревателем, но тогда это просто так получилось, что специалисты доказали, что тогда то, что произошло, это было критически, и это вызвало смерть. В обычных ситуациях было поднято давление, была там невнимательность охраны, которая там должна была сопровождать премьер-министра. То, что это устраивало, это даже не провокация, это просто преступность, потому что если кто-то видел в те дни Михаила Саакашвили, он был как вот человек, у которого руки отнялись. И действительно, несколько недель потребовалось, потому что вот эти люди вместе в течение последних 10 лет сами руками делали то, что Грузия была сильной. И когда твой соратник вот так погибает, к сожалению, это проблема. Я знаю, что многие из российском телевидении попытаются сделать фильм. Сейчас идет подготовка фильма. Требуют такие материалы, от какие вот доказывают вот эту версию, которую вы сказали. Это же никто не перепроверит потом.
Ну, родственники еще активно выступают, родственники, о том, что все-таки это было убийство.
Нет, родственники ставят вопрос, что есть вопросы, и без ответов на эти вопросы невозможно доказать, что последние данные были получены в декабре. Вот эти данные еще раз показали. Я знаю, я фактически каждую неделю говорю с женой Зураба с ней, но... И у нас есть контакты по всем вопросам. И я знаю, что следствие, прокуратура делают то, что они могут сделать. Даже нас обвиняют, его друзей, что вот мы, говорит, не делаем все. Обвиняют те люди, которые до последнего дня, вот до 2 февраля, ругали последним словом Зураба, потому что вот они и боялись Зураба Жвани. Так что, к сожалению, эта жизнь оборвалась так. И не вовремя для Грузии, не вовремя. И в первую очередь для семьи, конечно, и для нас, для его друзей.
В концепции Совета национальной безопасности Грузии говорится, что из стран СНГ стратегическими сотрудниками Тбилиси остаются Украина и Азербайджан. А с другими соседями России и Армении Грузия строит отношения в рамках стратегического партнерства. Ну, в отношении России вы уже высказались. А почему такое настороженное отношение к Армении?
Стратегическое партнерство – это насторожное отношение?
По крайней мере, более насторожное, чем к Украине и Азербайджану.
Я думаю, что у нас с Арменией прекрасные отношения. Эти отношения будут развиваться. Вы знаете, в Грузии большая диаспора. У этой диаспоры и в Тбилиси компактно проживают они в Ахалкалакском, Нинуцминском, в Цалкском районах, в других фактически везде, и в Батуми проживают. И я думаю, что у них есть в Грузии армянские школы, армянский театр. Они граждане Грузии, они национальности армяне. Вот что касается диаспоры, отношения Армении у нас экономические и политические отношения нормальные, стабильные. Вы не найдете ни одной проблемы, которая есть. Может быть, какие экономические проблемы возникают, то возникают, то решаются. Это обычное дело, это обычные разговоры. Такие проблемы возникают и с Азербайджаном, и везде возникают такие проблемы. Я считаю, что это уже такое вот придирчивость. Мы считаем, что это стратегическое партнерство.
Ситуация в Джавахете, можно сказать, что там уже ситуация успокоилась?
Есть там выступления, вот были на этой неделе выступления. Люди просто хотят что-то объяснять, что-то, есть какие-то проблемы, которые они хотят, чтобы решились. Ну, мы говорим, что шаг за шагом мы будем решать эти вопросы. Эти вопросы не должны политизироваться. Я, между прочим, хочу сказать, и очень многие люди в Ахалкалаке очень четко это понимают. Я имею в виду тех людей, которые граждане Грузии. Там найдутся, как всегда, силы, чтобы что-то показать, что-то не так. Ну, там есть люди, депутаты парламента, избранные от этого региона, другие жители этих регионов, которые знают, что... Мы должны искать вместе пути решения проблем социальных и экономических. И раньше было, что вот там проблемы, вот не было пенсии, не было зарплаты. Сейчас этих проблем нет. И эти проблемы были везде. Но сейчас этих проблем нет. Наоборот, вот я вот 15 января был в Ахалкалаке. Я радовался, что в Ахалкалаке центральная улица. Свет, уличное освещение, дома покрашены, приведены в порядок, асфальт там. Уже нормально. Сейчас еще другие проекты там. Вы знаете, что идет один из проектов по это строительство дороги Тбилиси-Ахалкалаки. Это очень короткий путь, это 120 километров напрямую, Тбилиси. Мы хотим, чтобы они очень так легко общались с Тбилиси. Сейчас надо пройти где-то 380 километров по кругу через Борджоми, это круг должны сделать. И мы вот сейчас, в этом году начинается проектирование, 2007-2008, мы хотим закончить эту магистраль, чтобы напрямую связать. И это обычные проблемы, решаемые.
У меня вот такой вопрос тоже наивный.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вопрос наивного человека, который был в Армении не так давно, но это еще был конец режима Шафарнадзе. И армяне постоянно говорили: мы в блокаде. У меня как при взгляде на карту возникал вопрос. Ну, я понимаю, Азербайджан, Турция, геополитические противники Армении. Но рядом же огромная граница с Грузией. О какой блокаде вы говорите?
Из Грузии.
Они мне сказали, это было, правда, не, да. Как вы понимаете, не сейчас при Шафарнадзе, что коррупция на границе такая, что, например, для того, чтобы провести машину, нужно заплатить $500.
Да.
Правда, неправда, не знаю.
Да.
И что практически, как бы, там получается тоже блокада.
Да.
И мне вот хотелось бы задать такой вопрос. Поборена ли вот эта коррупция на границе? И если действительно удалось побороть коррупцию, то сколько людей, грубо говоря, посадили? Потому что
очень
не
много.
Верится, что можно победить коррупцию, настолько глубоко засевшую, без того, чтобы кого-то посадить.
Вот наши оппоненты, нас в Грузии упрекают, что на эта власть очень много сажает. Ну, сажать за дело. Вот действительно, вот я вас удивлю, вот эта проблема фактически абсолютно решена.
Цифры можете сказать?
Я скажу сейчас цифры, сколько армян отдохнули в Батуми. Это 13-15 тысяч человек. Вы их спрашивали, почему вы едете в Батуми? Они сказали, что на границе нас никто не останавливает. Мы так доезжаем до Батуми, что ни одно ГАИ нас не останавливает, ничего не попросит. Мы сюда приезжаем, даже легче, чем приезжаем, там ездим в Армении, и мы даже отменили налог, который был транспортный налог, когда вот платили эти 500 лари. И, конечно, на тамошней неделе не проходит, что 5-6 человек не арестовали. Я цифру не могу сказать, но сменами, прямо вот сменами сажают, потому что вот, когда технологию очень хорошо знаю, если один берет, это на смену идет. Это ни одному остается, это вот та количество людей, которые тогда работают, на их это все разделяется. И мы фактически этот вопрос абсолютно решили, и позиция Грузии по отношению к железной дороге через Абхазию.
Тут, извините, ради бога, возникает дополнительный вопрос,
да.
Потому что на Западе, я знаю, в ЕС ставился вопрос. Вот эта жесткая борьба с коррупцией, которую начал Саакашвили, когда министр бывший садится в тюрьму и говорит, мы тебя не выпустим, пока не будут выплачены в бюджет определенные деньги. Потом конфискация имущества Абашидзе, которое явно происходило еще до того, как было принято судебное решение. Потом тоже сажаем сменами. Что значит сажаем сменами? Принято решение суда в отношении смены.
Да.
Решение суда всегда принимается как-то...
Это коррупционный заговор. Я вам скажу про Абашидзе. У нас был закон о нелегальных поступлениях. Вот я в течение 15 лет заполняю свою декларацию, которую я сдаю в специальное бюро. И все знают, откуда, сколько у меня прибыли, какие у меня доходы и какая у меня это, ценности.
Имущество.
Да, имущество, так сказать. А господин Абашидзе не заполнял такую декларацию. Мы это знали, сколько у него была зарплата. А когда на деле мы туда вошли, на каждый дом, хороший, красивый дом, показали, что это Абашидзе, корт Абашидзе, супермаркет Абашидзе, извините, за какие это все приобретается. Откуда эти деньги? Пускай он докажет. Приезжает в Тбилиси и докажет, что это у него легальные... Вот по этому закону господину Абашидзе был... А что касается... Я, может, очень утрированно сказал. Вот суд, когда признает, вот когда на факте арестовывают, когда суд признает, что вот в этой коррупционном скандале были замешаны вот эти люди, часто проявляется, что это именно групповая, потому что человек, который брал взятку на таможне, это была система такая. И поэтому и мы изменили очень многие законы, то, что нам европейцы рекомендовали, потому что мы хотим, чтобы правосудие было, но в рамках прав человека, конечно.
Вопрос задается, Зураб Дували.
Господин Мачаваряни, все-таки на что вы надеетесь вот во время этого визита? Есть ли перспективы? Как вы думаете, вот общение с вашими коллегами с Российской Думы, или все так плохо?
Нет, мы считаем, что поскольку было решение принято, и нас сюда пригласили, и российские коллеги согласны на разговор, на диалог, значит, не все так плохо. У нас надежда есть, надежда умирает позже всех, дай бог, что она никогда не умерла в этих отношениях, потому что Мы четко говорим свою позицию, мы четко изложим и хотим такого же четкого изложения от российской стороны. Помогает Россия Грузии решить те проблемы, которые есть? Или наоборот, пытается это методом такой... Фактически мы считаем, что сейчас идет такое нерешение никаких проблем, которые противоречат интересам Грузии. Назначаются в Осетии, вы знаете, кадровые офицеры российской армии, Абхазии тоже. Мы считаем, что это используется для этого просто время. И мы надеемся, что наши российские друзья разберутся. И в контексте других проблем, которые есть, мы будем шаг за шагом решать. Но главное политическое решение, что и как мы должны эти проблемы решить. Мы готовы. Мы готовы. У нас есть план. Мы еще глубже прошли. Вот, давайте, дорогие российские друзья, план есть. Если что-то не нравится, давайте правим. Но давайте поддержали это в ОБСЕ. Давайте выполнять. Давайте показать всему миру, что можно решить этот вопрос мирно. Можно, чтобы две братские народы, осетины, грузины, жили в мире, возвратились беженцы. Мы им выплачиваем то, что положено. Они получают такую автономию, которая тут прописана. Ставим вместе посты, это пограничные. Экономическая жизнь идет на всю территорию Грузии. И это будет потом уже примером для решения проблемы с Абхазией.
Спасибо. И по традиции мы подведем итоги. Что вас, уважаемые коллеги, больше всего впечатлило во время сегодняшней беседы? Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Мне было интереснее всего вот эти бытовые, не попадающие, скажем так, в новости подробности жизни сегодняшней Грузии. Механизм, как идет борьба с коррупцией, как восстанавливается экономика. Как решаются конкретные проблемы, потому что мы в основном узнаем новости, а новости, к сожалению, это не вся картина жизни.
Зураб Двали.
Ну, меня, честно говоря, порадовала ситуация, которая происходит в Ахалкалаке, что там идет решение определенных социально-бытовых проблем, потому что тема национальных меньшинств в Грузии, она очень больная, очень острая сегодня, конечно, откладывать напоследок решение таких вопросов, это было бы очень сегодня с политической точки зрения неграмотно.
А я вновь хочу вспомнить Тбилиси в ноябре 2003 года. Вот тогда перед госканцелярией, разговаривая с людьми, я внимательно всматривался в их лица. И это были лица людей, которые знали, чего они хотят. Они верили в то, что могут изменить свою жизнь сами. Вот чего, кстати, нету сегодня в России. И вот, разговаривая сегодня с Михаилом Мачуриани, я понял, что и вице-спикер грузинского парламента тоже человек, который верит в будущее Грузии. И он знает, как изменить ситуацию к лучшему. А значит, есть надежда, что Грузия преодолеет все трудности и вновь станет тем самым кавказским раем, который так любили в 20 веке россияне. Спасибо большое.
Спасибо.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачвариани. Вопросы ему задавали журналисты Дмитрий Бабич, российское издание на английском языке «Russian Profile», и Сураб Двали, шеф московского бюро грузинской телекомпании «МЗЭМ». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов. Вел программу Олег Усов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Заместитель председателя парламента Грузии Михаил Мачвариани, гость программы «Лицом к лицу».
Передача «Формула кино» посвящена сочинскому фестивалю «Кинотавр».
Журнал «Культ Поход» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».